Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Как известно, одной из животрепещущих тем, которая часто занимает человеческие умы, является тема, как это говорится, о конце света. То есть человек, он ощущает, что окружающий мир, окружающая среда обитания – она, в общем-то, конечна. То есть мир, в котором мы живем, он не имеет некой такой абсолютной устойчивости, какого-то такого абсолютного самостояния, такого источника, что ли, в себе, который бы гарантировал развитие человеческой истории, человеческой цивилизации безупречное, абсолютно такое безопасное и, в конечном счете, не устремляющееся к саморазрушению. Действительно, это так, этот мир человеческой цивилизации, он конечен. Почему это так? Потому что он берет начало, так как он нам известен, в том качестве, каков он есть, в грехопадении Адама и Евы. А грехопадение прародителей наших – это есть самое начало такого автономного существования человека и человечества, автономного от Бога, от источника жизни вечной. Если бы человек от Бога не отпадал, но, напротив, возрастал бы в богопознании, то он бы, вероятно, как говорят святые отцы, творчески возделывал бы всю Вселенную, как райский сад. И не было бы ни смерти, ни страданий, ни автономного существования мира без Бога, который неизбежно все-таки устремляется к своему концу, к распаду, к такому саморазрушению. Потому что вечно этот мир существовать не может именно в таком вот автономном качестве. Даже законы такие физические, в общем-то, об этом в той или иной степени, может быть, косвенно свидетельствует. Например, второй закон термодинамики говорит, что замкнутые в таком энергетическом, тепловом отношении системы, если так можно выразиться, страдают тем, что процессы внутри этих систем без какой-то внешней подпитки, без внешнего воздействия устремляются к распаду, к саморазрушению. То есть такая система, она оказывается принципиально неустойчивой. Она не имеет в самой себе некого источника абсолютного равновесия, который помог бы ей существовать в какой-то долгосрочной такой перспективе и не самораспасться. Но нельзя сказать, что Бог совершенно никак не вмешивается в бытие этого мира. Мало того, он не просто не вмешивается, он приходит в этот мир как один из нас. То есть он не исправляет саму конструкцию человеческой цивилизации. Он не делает ее какой-то инаковой совершенно, такой, чтобы она могла существовать в этом качестве, в качестве, где царит все-таки смерть, страдания, как следствие греха. Он не делает ее в этом качестве вечной, эту нашу человеческую цивилизацию, этот наш мир. Но он изнутри дарует нам спасение по своей неизреченной любви, благодаря тому, что он даже подчиняется в какой-то момент сам естественному ходу развития этой цивилизации. Он приходит в определенное время, а время в том качестве, каком мы его знаем, оно тоже связано с историей этой цивилизации и тоже берет свое начало, как некое такое быстро проходящее, текущее, можно так выразиться, тоже естество, как нечто до конца неизъяснимое и нечто, что мы не можем до конца понять. Время оно тоже берет начало с грехопадением прародителей. И вот Бог во Христе, Он подчиняется даже вот этому естественному ходу событий человеческой истории, подчиняется времени, подчиняется ограниченным условиям бытия, как один из людей, будучи всемогущим Творцом, будучи Богом Слова, вторым лицом Пресвятой Троицы, Сыном Божиим, Он еще и становится человеком в определенную историческую эпоху. И тогда, 2000 лет назад, Он совершает спасение наше. Он вот в этих наших падших условиях бытия нашего, связанного временем, связанного смертью, страстями и грехами, Он дарует нам возможность освобождения от всего этого и от смерти, и от греха в Нем, во Христе, благодаря Своей крестной жертве и благодаря Своему воскресению. И в этой истории, в этом времени, в истории человеческой цивилизации появляется Церковь, которая по своей природе уже действительно инакова по отношению к этому миру, лежащему во зле, и во многом продолжающему лежать в этом зле и развиваться в этом зле. Потому что мир сей, как говорят святые отцы, это совокупность человеческих страстей, действующих в самом человеке. Наверное, если бы вдруг в каждом человеке, во всем человечестве перестали действовать страсти, и каждый человек стал бы святым преподобным, наверное, тогда история бы и переменилась, и человеческая цивилизация перестала бы устремляться к распаду и саморазрушению. Наверное, тогда действительно уже настала бы новая земля и новое небо, но пока этот мир окончательно не зайдет в тупик, это оказывается, к сожалению, невозможно, потому что невозможно человека насильно или как-то механически, без его желания, принудить к общению с Богом. Невозможно нас, невозможно человека принудить к святости. Но сама возможность этого дана в Церкви, которая имеет богочеловеческий организм, и поэтому она инакова по отношению к этому миру, потому что Церковь Христова, она уже имеет в себе начало жизни вечной, жизни новой во Христе, уже имеет в себе начало новой земли и нового неба. Просто это пока еще только осуществляется, вызревает в каждом поколении, хотя, как это говорится в Церкви торжествующей, в святых ее, пребывающих на небесах, уже это осуществилось в возможной полноте в преддверии грядущего воскресения из мертвых. И вот Христос во время евангельской истории указывал своим ученикам, что такое катастрофическое развитие событий земной истории, оно неизбежно. Причем прообразом грядущего конца и всей цивилизации Господь берет, указывает на это образ разрушения Иерусалима, что случилось, собственно говоря, после событий самой евангельской истории вскоре, спустя несколько десятилетий, когда в 70-м году Римом был восставший Иерусалим разрушен, и был разрушен храм Соломонов, был разрушен Ветхозаветный храм, который до пришествия Христа в мир был единственным храмом, где совершалось богослужение единому Богу, где в единственной точке земного шара единому Богу приносились жертвы, но не это было главное, а главным было то, что именно в этом храме, подле этого храма, была воспитана Пресвятая Богородица, Дева Мария, от кого и воспринимает Бог наше человеческое существо. И в этом осуществляется назначение Ветхого Завета, в этом осуществляется назначение самого Ветхозаветного храма. И Господь предупреждает учеников, что камня на камне, тем не менее, здесь не останется на месте храма. И один из главных признаков надвигающейся катастрофы, как говорит Христос, когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращаясь назад, взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет». Действительно, если рассматривать вот события разрушения Иерусалима, то народ, некогда избранный, соплеменников Христа, постигли великие бедствия. Вот эта осада Иерусалима, она обернулась великой трагедией, таким действительно большим разрушением и голодом, и даже людоедством, и истреблением мечом, и последующим рассеянием, и пленением. Это действительно были такие достаточно стремительные катастрофические события, когда все вот ветхозаветное благочестие, вся традиция вот эта была полностью на тот момент разрушена. И христиане, которые это предвидели, они в основном ушли, спасались бегством из Иерусалима, те христиане, которые были в то время, та христианская община, которая до 70-го года в Иерусалиме тоже существовала, несмотря там на отдельные эксцессы, гонения, но христиане, по слову Господа, это предвидели и в основном спасались бегством, в отличие от многих своих соплеменников по крови, которые пали под острием римского меча. Но что вот этот образ разрушения Иерусалима, о чем он свидетельствует по отношению к образу погибели такой человеческой цивилизации вообще? Что означает мерзость запустения? Что означает этот образ? Святые отцы указывали, что, с одной стороны, да, это еще и происшедшее в первом веке мерзость запустения, которую постиг ветхозаветный храм, но это может иметь еще и свой такой аналогичный отзвук в будущем. Есть такие толкования, что антихрист, который воцарится, он придет и воцарится в том самом восстановленном ветхозаветном храме, в некой его такой реконструкции. Воссядет на святом тоже месте, как некий такой мировой правитель, который будет требовать себе поклонения как Богу. И это тоже будет мерзость запустения и один из таких конкретных признаков надвигающегося апокалипсиса, точнее, надвигающихся, уже осуществляющихся тех событий, которые в Откровении святого апостола Иоанна Богослова описаны, и о которых ранее Господь тоже говорит в Евангелии. Но на самом деле, это хотя и весьма вероятный такой момент и важный, гораздо более важный момент – это то, что на самом деле мерзость запустения, стоящая где не должно, это запустение в том и в тех, кто должны быть солью земли. Это вообще духовное оскудение в тех, кто должны быть истинно верующими людьми, то есть в христианах, когда в тех, кто считает себя христианами, можно сказать, в нас, вообще не окажется никакого стремления к духовной жизни, к покаянию, к исполнению заповедей, тогда это будет гораздо более худшим на самом деле запустением, гораздо более худшей мерзостью, чем тот или иной антихрист, который может воцариться в истории земной цивилизации в тот или иной момент. Собственно говоря, разного рода антихристов, просто помельче, так сказать, предтеч репетиции последнего антихриста уже было много. Какие-нибудь там земные правители, Сталин и Ленин и прочее, это тоже своего рода явление антихристового порядка. Носители тоже антихристового духа. Но почему они становились возможны? Почему становилось возможно их пришествие, их воцарение? Одна из основных причин всегда – это мерзость запустения, которое начинало воцаряться там, где не должно. Духовное скудение в русском народе по разным причинам, тоже воцарившееся в русской церкви, в синодальный так называемый период в XIX веке, это и было одной из основных причин, породивших революцию, сокрушение святынь и вот временное воцарение таких, по сути, действительно жестоких и безбожных правителей. Одна из причин – это не только то, что они были такие хищники и имели такое часто вообще изощренное, восточное в каком-то смысле коварство, с которым они устремлялись к вершинам власти, и часто при этом сами-то оказывались несчастливы, как говорится, по жизни, потому что эта власть, эти беззакония, с помощью которых они эту власть осуществляли, им никакого личного счастья все равно не приносило. И Господь, когда говорит про эту мерзость запустения, это на самом деле указание нам на то, что на самом деле сроки конца земной вот этой истории, о которой дальше Господь говорит, что их никто не знает, только Отец Небесный. Эти сроки зависят от нас. Они зависят от нашей жизни, действительно, как верующих людей. Они зависят от того, насколько мы еще имеем силу веры, насколько мы можем быть той солью, которая еще не скудела, не обуяла по-славянски, и не выбрасывается вон. Потому что если из истории выбрасывается соль веры, то тогда, собственно говоря, конец не за горами. Потому что тогда человеческой цивилизации уже совершенно бессмысленно существовать. Она существует еще и развивается в своих пределах не благодаря каким-то там институтам, там, монархии или демократии, напротив. Это все действующие средства, лучшие или худшие средства для устроения земной жизни, общественной, государственной, которые тогда работают, даже сами того не зная, для приверженцев этих институтов, они работают, пока еще есть соль веры в человечестве. Когда это перестанет быть, тем более перестанет присутствовать соль веры там, где она и должна присутствовать, в святом месте, а это церковь, тогда действительно мир оказывается обречен на окончательный распад, и уже тогда второе пришествие Христово и всеобщее воскресение из мертвых, и последний страшный суд, после которого истинно будет новая земля и истинно будет новое небо, где уже не будет ни смерти, ни страданий, но человечество должно войти туда, можно сказать, переболев, перемучившись этой земной истории, этой земной цивилизации. Войти туда, где нет ни смерти, ни страдания, мы можем только во Христе. Потому что Христос – это единственное, в собственном смысле, лекарство от греха, а значит, лекарство от смерти и лекарство от страданий – это единственное условие вхождения в жизнь вечную. И мы должны это осознавать, должны понимать, что сама наша земная жизнь и вот мир окружающий, в котором мы живем, несмотря на все сложности, трудности, иногда скорбность жизни в этом мире, это потому так, что еще полнота жизни, настоящей истины во Христе не настала. Она настанет только вот тогда, когда окончательно все осуществится в преддверии нового бытия, новых земли и неба. И прийти туда – это и есть наша основная, главная задача как верующих людей. И она имеет значение не только для нашего спасения, она еще имеет значение как свидетельство и для других людей, чтобы они, увидев в нас действительно веру, могли бы тоже этой верой вдохновиться и тоже возжаждать жизни вечной. Аминь.